Но этим торжество и кончилось. Внезапно, точно сговорившись, все отшатнулись от Фотия. Долго не понимал он, за что. Когда же понял, что милостям царским конец, то пал духом, заболел, едва не умер, и только что оправился, уехал из Петербурга, бежал из града яко из ада в свой новгородский Юрьевский монастырь добровольным изгнанником вместе с Анною. Министром же духовных дел оказался не Иисус Христос, а граф Аракчеев. Все доклады по делам Святейшего Синода представлялись государю через него. Сразу ввел он порядок военный в духовном ведомстве. Святые отцы при нем пикнуть не смели, стали тише воды ниже травы и пожалели о Голицыне. В Андреевском соборе села Грузина появился в те дни новый образ — Спаситель, держащий на деснице Евангелие. Образ покрыт был литою серебряную ризою. Ежели открыть стеклянную раму, то можно увидеть, что один из серебряных листов Евангелия на едва заметном шарнире отгибается, и под этим листом другой образок. Аракчеев в парадном генеральском мундире со всеми орденами, сидящий на облаках, как бы грядущий со славою судить живых и мертвых. Глава вторая. Государь похож на того спартанского мальчика, который, спрятав под плащом лисицу, сидел в школе, и когда зверь грыз ему внутренности, терпел и молчал, пока не умер. Так думал князь Александр Николаевич Голицын, когда в беседах с ним государь бывал откровенен и, казалось, вот-вот заговорит о главном, единственном, для чего, может быть, и начинал разговор, о лисице, грызущие ему внутренности, о тайном обществе. Но вдруг умолкал, и собеседник чувствовал, что если бы он заговорил о том первый, это ему никогда не простилось бы, и тридцатилетней дружбе наступил бы конец. — Ты на меня не сердишься, Голицын? — За что же, Ваше Величество, сами знать изволите? Я уж давно собирался в отставку. «Правда, не сердишься?» «Ни капельки, ни чуточки!» — допытывался государь с той милой улыбкой, за которую некогда Спиранский назвал его сущим прельстителем. «Ну, право же, ни чуточки!» — невольно улыбнулся и Голицын. «Если втайне сердце был обижен, то ни отставкой, ни анафемой Фотия, и даже не тем, что предали его». Тридцатилетнего друга, негодяю Аракчееву, а тем, что лукавит с ним и не верит ему. Бог лучше нашего знает, что для нас нужно. Предадимся же воле его и будем надеяться, что все к лучшему, — произнес Голицын тем пустым голосом, которым подобные изречения всегда произносятся. — Да, все к лучшему, — согласился государь с такой безнадежностью, что Голицын, уже забыв обиду, взглянул на него, как добрая няня на больного ребенка. — Что ты на меня так смотришь? — Что думаешь? — Позволите быть откровенным, Ваше Величество, прошу тебя. Думаю, как многие... Должно быть, глядя на Ваше Величество, думают. Не стоит ли он на высоте могущества? Спаситель России, освободитель Европы, Агамемнон между царями, Александр, о ангел мира, щедрый дар благих небес, щит царей твоя, Парфира, меч, орудие, чудес, как пели мы некогда, встречая благословенного. Чего же ему еще надобно? Что с ним? О чем он грустит? Беседа эта происходила в министерском доме на Фонтанке против Михайловского замка в маленькой комнатке рядом с домовую церковью Духа Святого. Единственное окно закладено было наглухо, так что ни один луч дневной не проникал сюда и ни один звук, кроме церковного пения. А когда службы не было, тишина могильная. Над плащаницею, перед большим деревянным крестом, вместо лампады висело огромное сердце из темно-красного стекла с огнем внутри, как бы истекающее кровью. «Я и сам не знаю, что это», — продолжал государь после молчания. «Когда астрономию учила нас бабушка, то давала смотреть на солнце сквозь стекло закопченное. Так вот и теперь, как сквозь темное стекло, гляжу на все. Все вокруг меня имеет мрачный колорит, точно затмение. Знаешь молитву? «Не отверже меня от лица твоего и духа твоего святого, не отними от меня». Кажется, молитва моя не исполнилась. Он отверг меня. «Не говорите так, ваше величество, не искушайте Господа». Государь взглянул на Голицына. Угодливая ласковость в мягких морщинах, как у доброй няни или старой сводни. Не камень, на который можно опереться, а подушка, в которую можно плакать, кричать от боли, никто не услышит. «Я не ропщу, Голицын, сохрани меня, Боже! Мне ли забыть о милостях его неизреченных? Ангелам своим заповесть о тебе. Помнишь, как мы загадали, и нам открылся этот псалом, когда Наполеон переступал через Неман?
Исполнилось пророчество. Ангелы понесли меня на руках своих.
И было мне так спокойно среди страхов и ужасов, как младенцу на руках матери. Господь шел впереди нас. Он побеждал врагов, а не мы. И какие победы от Москвы до Парижа! Какая слава не нам, а имени Твоему, Господи! Когда на площади Согласия служили мы молебен, очищая кровавое место, где казнен Людовик XVI, и вместе с нами преклонила колено вся Европа, я дал обет довершить дело Божье, призвать все народы к повиновению Евангелию, закон божественный поставить выше всех законов человеческих, сложить все скипетры и венцы к ногам единого царя царей и Господа господствующих. Вот чего я хотел, вот для чего заключил священный союз. Говорил, спеша и волнуясь, встал и ходил по комнате. Несмотря на красный свет лампады, видно было, как лицо его бледно. Потом опять сел и, упершись локтями в колени, опустил голову на руки. «В чем же вина моя? Ищу, вспоминаю, думаю, что я сделал? Что я сделал? За что меня покинул Бог?» Голицын хотел что-то сказать, но почувствовал, что говорить не надо, нельзя утешать. Только тихонько, взяв руку его, поцеловал ее и заплакал. Оба грешники, оба мытари, но правда Божья была в том, что грешник над грешником, мытарь над мытарем сжалился. «Спасибо, Голицын. Я знаю, ты любишь меня», — проговорил государь сквозь слезы, целуя склоненную лысую голову. не я один, ваше величество, вся Россия, 50 миллионов верноподданных ваших». «Ну, верноподданных лучше оставим», — поморщился государь с брезгливостью. «Чего стоит их любовь, я знаю. В Москве во время коронации толпа меня стеснила так, что лошади негде было ступить. Люди кидались ей под ноги, целовали платье мое, сапоги, лошадь, крестились на меня, как на икону. Берегитесь, кричу, чтоб лошадь кого не зашибла, а они: государь, батюшка, красное солнышко, мы тебя и лошадь твою на плечах понесем, нам под тобою легко». А в 12-м году, в Петербурге, в день коронации, когда пришла весть о пожаре Москвы, с минуты на минуту ждали бунта. В Казанский собор к обедне надо было ехать, и вот как сейчас помню. Всходили мы с императрицами по ступеням собора, между двумя стенами толпы, и такая тишина сделалась, что слышен был только звук наших шагов. Я не трус, Голицын, ты знаешь, но страшно было тогда, какие взоры, какие лица, никогда не забуду. А потом, при первой же удаче, опять государь-батюшка, красное солнышко, но я уж знал, чего любовь их стоит. Люди подлы, и народы иногда бывают так же подлы, как люди».